Чем объяснить быстрый рост авторитета Зеленцова среди учителей, учеников и родителей Мариинской женской, а затем и мужской гимназии, куда он окончательно переместился в 1908 году? Блестящим знанием учебных предметов русский язык, литература, история, психология, педагогика или умелым владением педагогической техникой? Наверное, индивидуальным творческим стилем Зеленцова, его триадой «Истина, добро и красота». Не случайно им заинтересовался директор Рыбинской мужской гимназии. 10 марта 1906 года он обратился к управляющим Московским учебным округом с прошением: «Господина Зеленцова, ввиду его выдающегося успешного преподавания, очень желательно было бы привлечь и к преподаванию в мужской гимназии. Но так как он не имеет звания учителя мужской гимназии, то я покорнейше прошу разъяснения вашего превосходительства. Не может ли он быть утвержден в звании учителя гимназии на основе высочайшего повеления от 28 августа 1904 года, или он должен сдать специальный экзамен на это звание при университете?» Благодаря настойчивости директора мужской гимназии Иван Иванович Зеленцов был определен в 1906 году в сентябре на должность преподавателя философской пропедевтики в местной мужской гимназии. Что такое философская пропедевтика? Это введение в философию. Иван Иванович Зеленцов был одним из первых учителей в провинциальном городе Рыбинске, кто почувствовал острую необходимость вести философские беседы с гимназистами. После бурных событий 1905 года, оставивших в мальчишеских сердцах массу разочарований, уныния и негодования по поводу усиливающегося надзора за учениками, был заведен настольный кондуит, дневник наблюдений за их поведением на уроках. Не отменен был карцер, где ученики, в зависимости от тяжести содеянного, отбывали после уроков от 2 до 8 часов одиночного затворничества. После тщательной проверки работы гимназии рыбинский городской голова 21 октября 1905 года, когда гимназисты участвовали в уличных шествиях и демонстрациях, просит директора гимназии внушить учащимся и даже строго требовать от них под угрозой ответственности, чтобы они не принимали участие ни в каких народных процессиях, демонстрациях или собраниях, как было до сего времени. И только тогда можно будет надеяться, что они не будут подвергаться насилием со стороны толпы. Если же они, как было до сего времени, будут ходить процессиями с красным флагом и петь какую-то русскую марсельезу вместо гимна, то нельзя ручаться за их безопасность. При этом прошу ваше превосходительство обратить на сегодняшний день внимание и объявить учащимся, чтобы они не присоединялись к толпам ввиду того, что с сегодняшнего дня против демонстрантов и скоплений толпы будут приниматься серьезные меры. Отношение ваше будет доложено городской думе. Тогда, когда Иван Иванович пришел вести уроки философской пропедевтики в старших классах мужской гимназии, волнения гимназистов улеглись, хотя они не скрывали своей открытой поддержки устава Всероссийского гимназического союза, максималистских взглядов по поводу Государственной Думы и всего того, что печаталось в рыбинских газетах. Под свободой Иван Иванович Зеленцов понимал сохранение не только своего «я», своей творческой самостоятельности, но и сохранение самобытности своих питомцев, воспитание в каждом из них наивысшей ценности, гуманности, великодушия, подвига познания, познания истины. На каждом уроке он учил их искусству правильно мыслить, понимать духовный мир человека, роль человека в мире и мир человека. Он любил повторять слова Льва Толстого: «Старайтесь дать уму как можно больше пищи». Эмпедокла: «Разум растет у людей в соответствии с мерой познания». Гегеля: «Сознание индивида и сознание человечества находятся в неразрывной связи». Эсхила: «Совершивший зло потерпит зло». Гельвеция: «Счастье заключается в том, чтобы любить, делать то, что они должны делать». Зеленцов, как словесник, разбирающийся в религиозных философских идеях Гоголя, Толстого, Достоевского, сумел оказать огромную помощь гимназистам в поисках ответа на вопрос, как готовить себя к жизни. «Помните», — не раз повторял Иван Иванович на уроках русского языка и философской пропедевтики, Гоголь обращался ко всем и каждому. «Прежде чем приходить смущение от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в собственную душу. Лучше несколько раз смутиться от того, что внутри нас, нежели от того, что вне нас и что вокруг нас, и, как вывод, начать себя. Именно с этого начинается творческая доминанта у всякого увлеченного искателя истины». Так Иван Иванович в своей педагогической практике пришел к идее заслуженного собеседника, автором которой был философ из Рыбинска, выдающийся физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский. Эти беседы стали любимыми для гимназистов. На уроке по теме «Познай самого себя» они открывали не только свои характеры, но и величайших ученых древности, например, Аристотеля, который составил даже перечень зависимости свойств характера людей от черт внешности. У кого широкий рот, тот смел и храбр. У кого руки простираются до самых колен, тот смел, честен, свободен в общении. Кто имеет щетинистые дыбом стоящие волосы, тот боязлив. Те, у кого пуп не на середине брюха, но гораздо выше находится, недолговечны, бессильны. А вот если нос толстый, как у быка, утверждал Аристотель, означает лень. Широкий нос с большими ноздрями, как у свиньи, это глупость. Острый, как у собаки, нос – признак непоседы, беспокойного человека. Орлиный нос означает смелость, крючковатый, как у вороны, напряженность. В общем, смеха было много, а мыслей вслух и про себя еще больше. Многие философские темы Иван Иванович использовал в сочинениях на письменных испытаниях по русскому языку в 8 классе, где он был членом испытательной комиссии. В чем состояло искусство воспитания Ивана Ивановича Зеленцова? Ответ на этот вопрос не может быть простым, однозначным. Давным-давно, вспоминал Иван Иванович, у меня был такой трагикомический случай. В разгар экзаменов пришел ко мне домой гимназист. Положил на стол рукопись пьесу, ни много ни мало в 7 актах, с отрешенным видом, несколько охрипшим голосом и произнес: «Вот, прочтите, если бесталанно, остается одно — умереть». Усадил я его за стол, жена поставила самовар. Мы стали пить чай и беседовать по душам. Повели тихий разговор о том, о сём. Потом сыграла нам жена на рояле. Посидели, помолчали, послушали. А когда он уходил несколько часов спустя, о смерти больше не было и речи. Убеждать, стыдить с этого нельзя начинать. И надо сделать так, чтобы человек научился сам справляться со своими сомнениями, со своей душевной неурядицей. Сначала помочь, поддержать, а потом отпустить. Учись ходить сам. Сам себя воспитывай. Жизнь сурова. Она тебя в разные переплеты возьмет. Умей все встречать достойно и твердо.